Хотелось бы вместе с вами прочитать несколько библейских текстов, которые утверждают нашу веру, укрепляют нашу надежду именно вот в эту истину, евангельскую истину воскресения Иисуса Христа. У меня есть дача, и у нас вот соседи по даче, мы с ними дружим. У нас хорошие отношения со всеми соседями по даче. И вот рядом с нами живет семья, у них двое взрослых сыновей. И как-то я заметил, что вот одного сына не приезжает, давно я его не видел. Я подошел, спросил, говорю, а где вот ваш сын Вова, давно я его не видел. И они рассказали о том, что с ним произошла трагедия. Летом он купался, прыгал в воду, и ему 20 лет. И когда он прыгал, он ударился головой о камень и повредил позвоночник, и сейчас его парализовало, и болезнь неизлечимая. И у них нет возможности ухаживать за ним, и поэтому они отдали его в специальное учреждение. И вот я попробовал себя представить на месте этого молодого человека. У него была девушка, он собирался жениться, у него были большие планы на жизнь, мечты в 20 лет. И вдруг вот в один момент можно сказать, что все мечты разрушены, надежда потеряна. Все планы похоронил на жизнь. И вот как дальше жить? Как дальше жить, чтобы не прийти в отчаяние, в уныние? В чем смысл страданий, когда дальше всю жизнь нужно будет провести вот в этом инвалидном кресле? И когда они мне рассказали вот о трагедии своего сына, я вспомнил другую историю, очень похожую, про другую девушку, которую зовут Джонни Эриксон. Произошло очень похоже, ей было 17 лет, она тоже прыгала в воду, ударилась головой о бортик и сломала шейные позвонки и стала парализованным, стала инвалидом на всю жизнь, но она победила свое отчаяние и уныние, потому что у нее в жизни была надежда, за которую она держалась, которая мотивировала ее к жизни. И сегодня она очень известный евангелист не только в Америке, во всем мире. Она много путешествует. Она делится этой надеждой с другими людьми. С той надеждой, которой она живет, которая мотивирует ее жизнь. И эта надежда связана с Иисусом Христом. Она проповедник, она евангелист именно в Иисусе Христе. Она нашла свою надежду, которая мотивирует ее к жизни. Она нашла ту надежду, о которой сегодня говорит праздник Пасхи. И вы знаете, тысячи людей по всему лицу земли с разными судьбами, они живут именно этой надеждой, о которой сегодня говорит праздник Пасхи. В одной из своих книг Джонни Эриксон написала такие слова. «Для меня утешаться надеждой легко. И именно так я живу вот уже более 20 с лишним лет. Я с иссохшими, изогнутыми пальцами, атрофированными мускулами, скрюченными коленями, я, которая не чувствую свое тело, получу новое тело. Я верю в это». И вот это и есть та надежда, о которой она возвещает другим людям. И праздник Пасхи напоминает нам о воскресении Христа. Воскресение Христа напоминает нам об открытых небесах для каждого грешника, который с верой приходит к Иисусу Христу. Открытые небеса напоминают о надежде, которую может иметь верующий человек во Христа. И эта надежда не связана с этим миром, с его земными ценностями. Свяжите свою надежду с этим миром, и эта надежда разочарует вас. В один прекрасный момент вдруг ваши мечты могут быть рассыпаны. Но Библия говорит, что надежда верующего человека не связана с земными ценностями и не связана с этим миром. Она направляет взор к небесам, она связана с будущим, с тем, что ожидает верующего человека после смерти, когда он воскреснет. И в этом суть праздника Пасхи. В Библии есть одна книга, которая была написана за 4000 лет до евангельских событий. За 4000 лет. Эта книга названа по имени главного героя книги, Иов, главный герой этой книги. За 4000 лет с человеком вдруг произошла трагедия. На тот момент ни с одним человеком на земле не происходило таких трагедий. Никто еще не испытывал таких тяжелейших страданий, как этот человек. И он также задавался вопросом, в чем смысл страданий? В чем смысл жизни человека? В чем вообще его надежда? За что человек может держаться, когда вся жизнь, она как руины? И давайте посмотрим, в чем обрел надежду именно этот человек еще за 4000 лет до евангельских событий. Я буду читать выборочно некоторые отрывки из книги Иова. Пожалуйста, посмотрите на 7 главу, книга Иова, 7 глава, с 5 по 7 стих. «Тело мое одето червями и пыльными струпами, кожа моя лопается и гноится». Дни мои бегут скорее челнока и кончаются без надежды. Вспомни, что жизнь моя дуновение, что око мое не возвратится видеть доброе. Он описывает свое состояние после того, когда с ним произошла эта трагедия. Я не буду подробно говорить о всех бедах, которые приключились с Иовом. Но Иов смотрит в будущее, и он не видит уже в жизни ничего доброго. Иов понимает, что ничего доброго и хорошего в своей жизни он уже не увидит. Он даже думает, что он скоро умрет, что ему совсем мало осталось. И он говорит, что когда я смотрю на свою дальнейшую жизнь, надежды уже никакой нету на то, что я увижу добрые дни. И даже дальше он просит Бога, чтобы Бог отступил от него и дал ему спокойно умереть без мучений и без страданий. И вы знаете, горе его выражается в том, когда он теряет эту надежду. И мы знаем, что когда люди теряют надежду, они теряют смысл жизни. Потому что надежда мотивирует человека к жизни. И когда человек потерял надежду, многие даже совершают самоубийство, потому что они не видят дальше никакого смысла в своей жизни. И дальше Иов размышляет о том, а если у человека надежда, жить после смерти. Вот после смерти, если у человека надежда воскреснуть и жить вечно. Посмотрите, как дальше он размышляет. Это 14 глава, выборочные некоторые стихи я буду читать. «Для дерева есть надежда, что оно, если и будет срублено, снова оживет, и отрасли от него выходить не перестанут. А человек умирает и распадается». Отошел, и где он? Когда умрет человек, то будет ли он опять жить? Смотрите, он посмотрел, может быть, на срубленное дерево, на пень. Весной увидел, как из этого неживого дерева вдруг появились ростки зеленые. И они растут, и снова появилась жизнь. И он говорит, вот у дерева есть хоть какая-то надежда на то, что пройдет время, и снова там появится жизнь. А у человека? Есть ли у человека такая надежда? Иов как бы взывает и говорит, если бы могила не была последним местом, если бы могила была просто каким-то временным убежищем, и потом человек бы пробудился, Бог покрыл бы его беззаконие, оправдал, и человек бы жил вечно. Возможно ли такое? Есть ли у человека такая надежда? Посмотрите, еще за 4000 лет Иов задает этот вопрос, который и сегодня задают очень многие люди. Есть ли такая возможность? Есть ли такая надежда у человека? Иов приходит к выводу. Если у человека нет такой надежды, то вся жизнь, она просто теряет смысл. В жизни смысла нету никакого. Жизнь бессмысленна, если у человека нет надежды на то, чтобы воскреснуть, быть оправданным и жить вечно. Все теряет смысл. Вся жизнь теряет смысл. И далее в этой книге мы можем увидеть, я называю это исповедание веры Иова, который говорит о том, на что же он надеялся. И это исповедание веры записано в 19 главе. Это такая жемчужина всей книги. Иов говорит такие слова. «А я знаю, Искупитель мой жив, и Он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию. И я во плоти моей узрю Бога, я узрю Его сам. Мои глаза не глаза другого увидят его, и стоевает сердце мое в груди моей. При всех разбитых надеждах, когда все земные подпорки были убраны, Иов надеялся на две составляющие такие свои надежды. Это воскресение и то, что у него есть Искупитель, тот, кто сможет его оправдать. Иов надеялся, что после смерти он воскреснет, и там на небесах у него есть тот, кто его оправдает, и он называет его Искупитель. Мы не знаем, какое откровение Иов имел. Может быть, Бог дал ему откровение об Иисусе Христе. Насколько он понимал истину о воскресении. Но сегодня мы знаем, что действительно такая надежда есть. Она воплотилась именно в смерти и воскресении Иисуса Христа. Сегодня мы можем посмотреть на эти слова, которые произнес человек за 4000 лет до евангельских событий. Мы можем посмотреть на них по-евангельски, сверху, с вершины вот этих событий, которые произошли на Голгофе, смерти и воскресения Христа. Иов как бы обращается ко всем и говорит: «Я утешаюсь этими словами. Выслушайте мое исповедание веры, во что я верю». Перед этим Иов говорит такие слова. У кого открыты Библии, обратите внимание на 22-23 стихи, 24. Обращается к друзьям и говорит: «Зачем вы преследуете меня, как Бог, и плотью моей не можете насытиться? О, если бы записаны были слова мои, если бы начертаны были они в книге резцом железным соловом, на вечное время на камне вырезаны были». Иов хотел, чтобы вот эти слова были начертаны на каком-то камне или вырезаны. Ну, мы знаем, что если что-то написать в книге, это может не сохраниться. Но уже в древности резцом вырезали или на камне, или на железе, металле, заливали это свинцом. И понятно, что такая запись, она бы оставалась и хранилась бы на века. И Иов говорит: «Я хотел бы, чтобы вот эти слова где-то были записаны, чтобы они не были стерты». Я не знаю, может быть, он думал о своей смерти и думал о своем надгробном камне. Может быть, Иов хотел, чтобы эти слова были записаны у него на могиле. И каждый человек, который бы подходил к могиле Иова и читал бы эти слова, он мог бы сказать: «Да, этот человек, он умер в вере. Он умер, веря в своего Искупителя». И первое, что говорит Иов: «Я знаю, Искупитель мой жив». И вот слово «Искупитель» имеет несколько значений. Вот одно из значений слова «Искупитель» – в ближайших родственниках. И вот в Библии, и в древности, и в восточных культурах было такое понятие – ближайший родственник. При том, что Иов говорит в контексте того, когда в 19 главе он вспоминает все, что с ним произошло, и он говорит: «Все от меня отказались. Друзья, по сути, от него отказались, родственники все от него отказались, жена, по сути, от него отказалась, когда сказала: похули Бога и умри». И здесь, когда он говорит эти слова, он, по сути, остался один, вот как сирота. У него в земной жизни не осталось никого, он был одиноким человеком. И посреди всего вот этого одиночества он говорит: «Нет, я знаю, что у меня есть родственник, родственник-искупитель. Это самый верный родственник. И он бессмертный, потому что он находится на небесах, он жив». И поэтому посреди вот всего этого горя, которое с ним приключилось, он говорит: «Нет, самого главного родственника своего я не потерял. Он от меня не отказался». И вот в древности понятие «родственник-искупитель» было связано с тем, что если, например, какой-то родственник попадал в рабство или был должен деньги, то родственник-искупитель должен был помочь и заплатить долг, оплатить, выкупить из этого рабства, выкупить из этих долгов. И Новый Завет говорит о Христе, что Он наш родственник-искупитель. Иисус Христос – родственник-искупитель Церкви, родственник-искупитель всякого верующего. Потому что Библия говорит, что после того, когда наш прародитель Адам согрешил, весь мир оказался в рабстве. Библия смотрит на человека и говорит, что человек живет, неверующий, по воле сатаны, по своим греховным похотям. Это рабство. И вот Христос, как родственник-искупитель, Он внес выкуп для того, чтобы оплатить грехи людей, чтобы стать освободителем. Вторая функция родственника-искупителя была, или это слово означает «заступник» или «защитник». Нам больше понятно, может быть, слово «адвокат». Его роль в суде – встать на сторону обвиняемого, сказать в его сторону защитную речь для того, чтобы оправдать обвиняемого. И именно так Библия говорит о Христе, что Христос является нашим ходатаем, нашим защитником. Я думаю, что когда мы окажемся на суде перед Великим Белым Престолом, верующий человек, ему даже не придется оправдываться за себя, потому что он, подобно Иову, может сказать: «Я знаю, Искупитель мой жив, у меня есть защитник, тот, кто сможет стать на мою защиту». И об этом говорит Новый Завет. Апостол Иоанн говорит: «Если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая перед Отцом Иисуса Христа». Апостол Павел говорит: «Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдает. Кто осуждает? Христос умер, но и воскрес. Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас». И в другом месте апостол Павел говорит: «Иисус предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего». У верующего человека на небесах есть защитник, есть ходатай, который сможет стать на его защиту. И вот в это верил Иов. Он жил с этой надеждой, что когда он воскреснет, там на небесах у него есть родственник-искупитель, тот, кто внесет за него выкуп, тот, кто оправдает его перед Богом. Здесь, на земле, он пытался оправдаться перед Богом. Он просил встречи с Богом, и он не смог это сделать. Но Иов верил и жил с надеждой, что на небесах у него есть такой ходатай. И он называет его «Искупитель мой». Вот это вот маленькое слово «мой». Обратите на него внимание. Потому что на тот момент, когда Иов произносил эти слова, от него не только все отказались, и он был как сирота, но у него ничего не было из имущества. Он был, по сути, как бомж. Ничего из земных ценностей у него не осталось. И при этом он говорит: единственное, что у меня в жизни осталось, мой Искупитель. Я потерял все, но его я не потерял. Поэтому можно сказать, что, знаете, любой нищий на земле, который имеет, может быть, не имеет в кармане и медного гроша, но который, подобно Иову, может сказать: «У меня есть мой Искупитель», он богаче самого богатого человека на земле. Потому что Христос говорил, что пользы человеку, если он приобретет весь мир, душе своей повредит. И Иов заявляет, что самое ценное в жизни я не потерял. Это мой Искупитель. И Иов уверен, говорит: «Я знаю, я уверен, что когда я воскресну, он меня оправдает». И я думаю, что истинно верующий человек может также присоединиться к словам Иова и сказать: мы знаем. Мы многого не знаем. Мы не знаем совершенстве Божье Слово. Мы не знаем совершенстве Божьи пути, Божьи планы. Мы не знаем в совершенстве то, что нас ждет на небесах. Мы многого не знаем. Но Библия открывает нам достаточно для того, чтобы мы могли знать, кто может оправдать верующего человека и как он его оправдает. И вот это вот мы знаем. И поэтому верующий человек, подобно с Иовом, может сказать: я знаю. Я знаю, что если жив мой Искупитель, и я буду жить. И я знаю, что у меня на небесах есть защитник, который сможет стать на мою защиту. И он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою. Что происходит с человеком после смерти? Проходит время, и в могиле остаются только кости и пепел. Человек тлеет и распадается. Хотя то, как мы сотворены, это одно из чудес. Давид в одном из псалмов восхищается, и он говорит: как я чудно устроен. Он смотрел не на природу, а смотрел, может быть, на рождение человека и восхищался. Как я чудно устроен. Ты соткал меня в чреве матери моей. И вот смерть, она разрушает вот это Божье творение, вот эту красоту, вот это чудо, которое сотворил Бог. И многие люди, ну, пытались в истории каким-то образом сохранить эти тела усопших, намазывать специальными растворами, бальзамировать. Но мы понимаем, что прах после смерти возвращается в прах. И многие люди не верят в воскресение или сомневаются, что это возможно, потому что они не понимают, как это может быть. Но действительно ли у Бога есть такая сила воскресить человека из мертвых? Неужели после того, когда все частицы разрушились, смешались с землей, стали кормом для растений, неужели Бог может как-то все это воссоединить и воскресить? И Библия говорит, что когда Бог даст знак, да, написано «при звуке трубы», целая армия крупиц нашего распавшегося тела, пусть даже если бы часть ел дикий зверь, если бы даже проглотило море, если бы даже наше тело стало кормом для рыб или черноземом для растений, пусть весь наш прах развеет ветер, при том, что часть будет смешана в пустыне с песком, другая часть на глубине морской, третья часть еще непонятно где. И при звуке Божьей трубы, когда Бог даст знак, все вот эти части соберутся в одно место, и Бог их преобразит в новое славное тело и соединит с нашей душой. Вот это чудо, о котором говорит Пасха. И многие люди говорят, не понимаем, как это может быть. Неужели Бог способен на такое чудо? Когда-то с таким вопросом обращались к физику Ньютону. Он был верующим человеком, христианином, и люди говорили, мы не понимаем, как это возможно. И он проделал такой эксперимент. Он взял часть металлической пыли и смешал с песком. И говорит, можете ли вы мне назад отделить металлическую пыль от песка? И люди сказали, как это? Это невозможно. Как это можно сделать? Тогда он взял мощный магнит, подвел, и металлические пылинки, они сами пристали к магниту. И Ньютон сказал, тот, кто дал такую силу бездушному металлу и разум своему творению, неужели не обладает большей силой и большей мудростью? Тот, кто дал разум своему творению, неужели сам не обладает большей силой и Божьей мудростью? Да, мы можем не понимать, как это может быть, но Бог и не убеждает нас, не рассказывает, как это может быть. Он просто говорит о том, что Христос воскрес. Он просто говорит, что я воскрешу. И в это нужно просто верить. Не хотелось бы обладать, знаете, каким-то силой ораторского искусства, чтобы в красивых метафорах рассказать, что Бог сделает с нами в будущем. У меня нету такого дара, нет такой способности. Но я знаю, что нет в Библии более утешающих слов, более прекрасной вести, чем слова Христа. «Я есть воскресение и жизнь, и верующий в Меня не умрет вовек». Нету более прекрасной вести. И в это нужно просто верить. Иов жил именно с такой верой. И мы знаем, что придет такой день, когда могила откроется, когда кладбищ больше не будет, когда узы смерти не смогут удержать своих пленников. И в этот день Христос совершит чудо из чудес, самое великое чудо. Он покажет всему миру и ангельскому миру, что Он победил смерть и победил смерть навеки. И тогда все взоры будут обращены на Христа. Ему будет воздаваться самая большая слава, потому что люди увидят вот это чудо воочию, они воскреснут. Что Иов говорит дальше? Он не говорит о том, что когда я воскресну, первое, что я увижу, это своих детей. Знаете, он потерял 10 детей. Он не говорит о том, что я увижу великих святых. Иов говорит о том, что первое, что он хотел бы увидеть, когда он воскреснет, он хотел бы увидеть своего Искупителя. И поверьте, в это верю, что когда и мы с вами воскреснем, первое наше желание будет, подобно Иову, увидеть Христа. Поэтесса Фанни Кросби в одном своем гимне «Спасителя узрю я прежде всех» пишет такие слова. «Когда труд земной окончу и покину мир забот, и увижу новой жизни яркий свет, Искупителя я встречу, лишь ступлю на берег тот. Со святыми песню новую в восторге буду петь, но Спасителя узрю я прежде всех». И эти слова приобретают особое звучание, когда ты знаешь, что она была слепой. И она верила, что когда она воскреснет, она сможет видеть. И первого, кого она хотела увидеть, это Иисуса Христа. Такое было желание у Иова встретить и увидеть своего Искупителя. И я верю, что точно такое же будет желание каждого верующего человека, воскреснув, увидеть Христа. Итак, что же такое смерть для верующего в Иисуса Христа человека? И можно сказать так, что смерть – это дверь, за которой нас ждет оправдание, вечность и наш Искупитель. Вот что такое смерть для истинно верующего человека. За этой дверью его ждет оправдание, его ждет вечность и его ждет Искупитель Иисус Христос. Посмотрите на следующие стихи, о которых говорит Иов. Он обращается к друзьям, которые осуждали его, говорит такие слова. «Вам надлежало бы сказать, зачем мы преследуем его, как будто корень зла найден во мне». Друзья осуждали Иова. Они говорили, что все эти беды с тобой произошли, потому что ты грешник, потому что Бог тебя наказывает. Они думали, что в сердце Иова есть какой-то корень зла, за который Бог его наказывает. Но Иов хочет сказать, что у него в сердце был корень веры. В сердце Иова был корень веры. И самое печальное событие, которое произошло в жизни Иова, вдруг открыли его сердце и во что он верил. И фактически Иов говорит: «Я верю в грядущего Искупителя. Он моя жизнь, и это единственное, что у меня осталось. Кроме него больше у меня ничего нету». Это его исповедание веры. И в жизни Иова был корень, это дно, это какой-то источник, который поддерживал его жизнь. И вот Иов говорит: у меня есть корень веры, у меня есть источник, фундамент, на котором опирается моя жизнь, моя вера, и в чем я держу за свою надежду. И это вера в то, что я воскресну, и у меня есть тот, кто меня оправдает. Есть одно предание, православное предание, называется «Мытарство преподобной Федоры». Мне хотелось бы объяснить суть этого предания. Почему? Потому что многие люди сегодня, которые заявляют о своей вере, которые говорят, что они верующие, верят тому, что вот говорится в этом предании. Они именно так себе тоже представляют, как можно спастись. Это предание якобы было записано одним послушником со слов как бы духа Федоры, который ей явился. Уже это вызывает опасения и чем-то напоминает какой-то спиритический сеанс. И в чем суть этого предания? Федора говорит, что когда наступил вот этот момент разделения ее тела с душой, она увидела в своей комнате множество бесов, которые достали какие-то свитки, в которых были написаны ее грехи. И она увидела ангелов Божьих, которые были похожи на юношей, которые стояли в ее защиту. И бесы требовали выкупа за ее грехи. Ангелы на другую сторону положили все добрые дела Федоры. И вот отсюда начинаются мытарства Федоры. Эти ангелы взяли ее и ведут к небесным вратам. На пути в небесные врата стоят бесы с весами, знаете, что-то типа таможни, и требуют выкупа за ее грехи. На одну чашу весов они кладут грехи Федоры, а на другую чашу весов добрые ангелы кладут ее добрые дела. И таким образом добрых дел хватило, чтобы перевесить злые, и они подвели ее к небесным вратам. И это предание отражает мировоззрение многих людей сегодня, которые вроде бы заявляют о том, что они верующие, что они верят в Бога, в Иисуса Христа. В этом предании нет ни слова о Христе, ни слова о Его искупительной жертве. Здесь говорится о том, что человек оправдывается исключительно на основании своих дел, на заслуг и добрых дел. И, конечно же, может быть, каждому из нас предстоит проделать некий путь и предстать перед какими-то небесными вратами. Но когда себе представишь эту картину бесов с весами и свою жизнь, то возникает вопрос, хватит ли добрых дел, чтобы откупиться? Действительно ли тебя туда пустят? Но на самом деле Библия говорит, что никто там не будет нас спрашивать о наших заслугах и добрых делах. Единственный вопрос, возможно, который там зададут, на кого ты полагаешься? На свою собственную праведность или на праведность Христа? Если там, на небесах, у тебя твой защитник, который сможет стать на твою защиту? И как-то в среду, когда мы проходили Евангелие от Марка, я вспоминал один момент. Один известный журналист, обозреватель, телеведущий Владимир Познер. Он как-то брал интервью у многих известных людей. Все эти люди считали себя верующими людьми. Это политики, это спортсмены, это актеры. И всем в конце он задавал один вопрос. Оказавшись перед Богом, что вы ему скажете? Иван Охлобыстин, актер, человек, который когда-то был православным священником, сказал, ну, я сделал все, что мог. Олег Табаков, не есть чем оправдаться перед Богом. Вячеслав Фетисов, я старался. И все эти люди говорят примерно одно и то же. Люди, которые считают себя верующими, ни один из них не упоминает о Христе. Ни один из них не говорит о том, что Христос – это единственная надежда человека. Вот почему я привел это предание, потому что это мировоззрение сегодня отражает очень многих людей, которые на словах вроде бы говорят, что они верят в Бога, но на самом деле они не верят ни в воскресение, их жизнь никак не изменилась, ни нет ни послушания, ни любви к Иисусу Христу. И они думают, и многие верят, что оправдаться можно на основании своих добрых дел. На самом деле со смертью человека ждет две участи. Я хотел бы показать вам примерно два слайда, две надгробные надписи, которые ждет. Вот первая надпись, это говорит о том, что ждет каждого человека, который умер без веры, в безбожии. Здесь у него закончилось его неверие, самолюбие, атеизм, гордость и богатство, и не будет покоя с миром никогда. Почему? Потому что Библия говорит, человеком положено однажды умереть, а потом суд. И он не сможет оправдаться. Потому что у него нету ходатая, который встал бы на его защиту. И есть вторая участь, потому что смерть неизбежна. Посмотрите, это было написано на могиле мальчика, который был инвалидом. «Жизнь моя не кончится в могиле, на которой вырастет трава. Я воскресну, люди дорогие, потому что Библия права». Вот это то, что ждет всякого верующего человека в Иисуса Христа. Иов сказал, «Я знаю, Искупитель мой жив, и Он в последний день восстановит из праха распадающуюся кожу мою». Друзья, давайте будем строить свою веру именно на этом фундаменте. Давайте будем строить свою веру именно на этом фундаменте, когда мы будем опираться только на воскресшего Христа. Аминь. Давайте мы помолимся.